Тема крипты очень и очень важная. В нескольких выпусках затрагивали с вами тему крипты. Москва-Сити – это не чужое нашему уху словосочетание. Но я предлагаю поподробнее теперь уже обо всем поговорить. Для многих криптовалюта стала единственным способом как-то выводить деньги или переводить, наоборот, деньги в Россию. Но, кроме того, криптовалюта еще и, будучи такой глобальной серой зоной, отличный способ прятать деньги, прятать коррупционные схемы, обходить санкции. Всем привет, здравствуйте. Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, программа «Богатые тоже прячут», которая выходит здесь каждую неделю. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У нас, наконец-то, спецвыпуск. Мы пригласили вместе с нами сделать Андрея Захарова, но Андрею тогда первое приветствие. Привет, Андрей.
Всем привет.
И, конечно, главный эксперт программы «Богатые тоже прячут» Илья Шуманов. Илья, привет.
Привет от эксперта главного Ильи Шуманова.
Мы, как вы уже поняли по присутствию здесь Андрея Захарова, будем говорить, хочется пошутить, про гараж и карбюратор, но нет, мы будем сегодня разбирать мир криптовалют. Андрей Захаров не только известный журналист и расследователь, но также автор книги «Крипта». Я думаю, что мы обязательно в описании к нашему выпуску повесим ссылки, как вы можете купить книжку и прочитать ее, она того стоит, поверьте, очень рекомендуем. Кроме того, вы найдете в описании ссылку на телеграм-канал Ильи Шуманова, обязательно тоже подписывайтесь. Про криптовалюту, с одной стороны, кажется, что уже 100 тысяч лет все говорят про эту криптовалюту, люди, в принципе, многие понимают, где, как ее покупать, как там можно выводить, вводить платежи, особенно после того, как Россию отключили от системы SWIFT. Давайте, наверное, начнем с вот этой первой и самой главной понятийной составляющей. Вот есть некая глобальная серая зона. Как сейчас выглядит эта криптозона?
Если говорить про Россию, то тут несколько составляющих. В целом Россия, мне кажется, могла бы быть одной из мировых криптостолиц, ну, если там страну можно сказать, криптостолицей, как в свое время, значит, благодаря тому, как в 90-е никто никак не регулировал IT-сферу, она себе развивалась, в нулевые в России реально расцветала IT-сфера, наши IT-компании широко шагали по миру, типа Яндекса, который, да, активно, значит, шел в мир, или там Касперского того же, и многих-многих других. И, собственно, столько талантов криптопредпринимателей в России существует, да, что Россия могла быть такой страной, но в силу многих причин, прежде всего законодательных, о которых мы можем говорить, да, что, по сути, наш закон находится в серой, между серой и красной зоной, то есть красной, где все запрещено, официально сейчас запрещено покупать что-либо за крипту, и вот, и серой, потому что много не отрегулировано, из-за этого, собственно, в России криптовалюты, они в таком как-то находятся в подвешенном состоянии. То есть россияне, с одной стороны, владеют там по разным оценкам, да, криптой на миллиарды-миллиарды долларов. Значит, Россия на втором месте в мире после США по объему майнинга. Вот свежий, надо был рейтинг, да, то есть. Поэтому она даже не закон о майнинге, да, то есть находится в серой зоне, для понимания, да. Вот, значит, при этом, а также часть этого всего, да, есть, значит, обменники Москва-Сити, которые... значит, через который можно там вывести большие объемы кэша и завести в любую страну, с одной стороны. С другой стороны, есть ситуация, при которой крупные западные биржи уходят, потому что, значит, боятся санкций, и действительно, и российская элита использует крипту для вывода денег, но и простые россияне, которые просто что-то заработали там, и нужно вывести или завести рубли обратно, используют те же биржи. В общем, такая серо-красная зона сейчас существует в России с довольно большими объемами по мировым масштабам, еще раз повторю, да, то есть разные оценки, сколько держим, но майнинг на втором месте, вот, и есть ощущение, что государство уже использует, но тут Илья лучше скажет, или будет использовать крипту шире, прежде всего для обхода санкций. Вот такое мое краткое резюме.
Крипту имеет смысл делить на майнинг и на использование, собственно. И это два разных, иногда связанных, иногда не связанных, скажем так, направления, потому что бизнес подход в России, собственно, криптовалютный давным-давно уже известен. Это не только криптопирамиды, мошеннические схемы, но еще и законный. Я подчеркну, законный майнинг криптовалют. И здесь, мне кажется, имеет смысл отдельно на этой теме остановиться и поговорить о том, как вообще устроен рынок майнинга и кто там вообще заправляет на этом рынке. Если внимательно посмотреть, то это олигархи на самом деле российские. Вот. Далеко мы от них не ушли, Тань, даже в обсуждении темы, связанной с криптовалютой. Ну и, соответственно, использование криптовалют. И тут есть тоже легальное поле и нелегальное поле. Про легальное поле я говорю как раз-таки про законное происхождение крипты, про то, что люди покупают на свои там кошельки, продают квартиры в Москве и пытаются вывести их куда-то там в Европу, там в страны СНГ и так далее, да, для того, чтобы там просто транзитом деньги вывести из России свои законные с подтверждением законности их происхождения, например, продажи. И есть незаконные деньги. О них тоже Андрей уже говорил, так вот затронул немножко. Конечно же, это и схемы, связанные с отмыванием денег, и схемы, связанные с обходом санкций. Вот. И большое количество мошеннических схем, которые просто расцвели сейчас. И практически во всех ранее существующих мошеннических схем сейчас есть элемент криптовалют. Вот. Как в вымогательствах, так и в мошенничестве, персональном, личном физических лиц мошенничестве, так и корпоративном мошенничестве, когда, собственно, пирамиды Понца, да, вот, или схемы Понца, они превратились сейчас просто в криптовалютные схемы, эти пирамиды Понца. Вот. Поэтому так. И вокруг этого, конечно же, цветет фрагментарное регулирование, я называю вот так, то в одной юрисдикции майнинг зарегулирован, например, как в Казахстане на него выдается лицензия, а в других странах он, например, запрещен, а где-то вообще никак не отрегулирован. И исходя из этого, вот криптодельцы, мошенники, коррупционеры, отмыватели денег, они бегают по всему миру со своими вот этими проектами, регистрируя компании в юрисдикциях, где, конечно же, до них не дотягиваются регуляторы. Но регуляторы дотягиваются. Вот у Андрея прекрасная книжка об этом, о том, как они дотягиваются, что они делают. Ну и напоследок я скажу, что российские власти и российские государственные компании, разумеется, примиряются к этому, ко всему, со своими интересами, со своими государственными интересами. Как это выглядит, это и создание цифрового рубля, да, вот, и создание криптовалют государственных, и майнинг лицензированный, что типа вы можете майнить и использовать криптовалюту внутри России для внешнеторговых операций, только которая намайнена на территории России. То есть люди вообще отлетели в космос, не до конца понимают, как устроен вообще этот рынок, как, что он трансграничный, что нет никаких границ для майнинговых пулов, что ничего, но вот пытаются зарегулировать. Зарегулировать, соответственно, это все переходит уже в тень и, значит, под контроль того же самого государства и силовиков. На этом остановлюсь пока.
Да, ну давайте тогда подробнее поговорим про каждый из этих блоков. Для начала, мне кажется, важно представить главных игроков, главных действующих лиц и людей, которые их крышуют, потому что в крипте без крыши, как я понимаю, тоже, ну, никуда, если мы говорим про Российскую Федерацию. Андрей, кого ты здесь выделяешь? И надо будет тоже, да, наверное, пояснить, как справедливо отметил Илья, что вот есть майнинговые истории, есть биржи, и это как бы разные немного сюжеты.
Да, я начну про биржи, потом немножко про майнинг, потому что я лучше знаю про майнинг. То есть, какую мы сейчас имеем ситуацию, да? Точнее, даже три группы. Есть, собственно, граждане, да, которые там в разные периоды вкладывались в крипту, вот, и американским проектным органам очень интересно, есть среди граждан, а я думаю, они есть, да, подсанкционные люди, это считается одна из причин, преследование биржи BTCE и Винника, о котором чуть позже поговорим. А, то есть есть граждане. Дальше есть, собственно, разные рода обменники. И российские обменники и биржи, они примерно существуют по тем же нормам, ну, то есть как это на заре всей этой истории, там лет 10 назад даже больше, когда только появилась крипта, да, это было такое развлечение для айтишников. Государство, да, что-то не пришло, не только в России, но во всем мире. И там покупали, значит, фантики изначально, ну, в смысле, как бы никто серьезно не воспринимал крипту, да, и Россия это такой, в этом смысле, Клондайк ли или островок, где то есть во всем мире все больше, ну, в смысле, очень сложно найти сервисы, в которых ты не должен пройти процедуру know your customer, да, то есть там, не знаю, паспорт показать, а еще коммунальные счета, что ты реально живешь по этому адресу, те еще там их рассмотрят, там банковские счета и прочее, да, вот, то есть приближается к обычным, там, не знаю, банковским услугам криптовалютное регулирование во многих мирах, в странах мира, то в России, ну, реально цветут всевозможные телеграм-обменники, я же не говорю про Москва-Сити, да, в которых какой там know your customer, да, там, ну, максимум какой-то липовый паспорт подсунешь, это считается, да, даже не то, что люди как бы считают, что они совершают преступление, это считается нормой. То есть это примерно как вот считалось нормой в нулевые, что ты там, не знаю, в центре Москвы мог купить себе пиратские DVD-диски 8 новинок в одном, да, что, ну, по сути, сложно было представить там, в Европе где-то еще. Тут норма до сих пор считается, что здесь естественно, что есть какие-то сервисы, которые публичные, которые не публичные. Как правило, мы знаем в сервисах айтишников, да, которых потом нахлобучивают часто американские власти, и мы узнаем, значит, кто является там создателем. Это какие-то реальные люди, которые, значит, вот, просто чинили компьютеры, потом увлеклись криптой 10 лет назад, сделали сервис, как какой-нибудь Битзлата, да, вот, и он залетел, и все стали, значит, через него обменивать. И кто здесь эти игроки, да? Ну, кто стоит за ними? А, то есть считается, что так или иначе заниматься в России криптовалютными обменами без хорошей, ну, крыши в силовых структурах, региональной силовой структуре или выше, считается, что, ну, в принципе, довольно сложно, что так или иначе они кормятся, да. Часто за обменниками стоят реальные политические фигуры. Ну, мне вспоминается, например, расследование досье о том, что один из обменников, тот самый Сити, да, он принадлежал, сейчас надо обновить информацию, но точно принадлежал семье депутата Лугового, да, который активно занимается разработкой законопроектов о легализации майнинга, вообще криптовалютным регулированием в России. Об этом Илья, думаю, скажет подробно. Значит, есть обменники, например, связанные с Курченко, да, беглым украинским олигархом, и тоже был хороший недавно на тему расследования досье. Но, опять же, да, они не могут существовать без какой-то поддержки со стороны той или иной со стороны силовиков. То есть вот сколько я не там не занимался разными, тем же BTC, Bitzlato, другими площадками, так или иначе тебе намекают, что там есть, там все схвачено. Ну, потому что реально вот там огромные потоки бабла, да, значит, которые вот просто чемоданами приносятся и как-то заводятся. Ну, очень сложно поверить, что это бабло никто именно силовиков не крышует. То есть, ну, мне кажется, вот как раз здесь Илья лучше добавит. И, собственно, есть майнинг, да, в котором есть средние игроки, те самые айтишники, которые вот в 11-м начинали там, значит, майнить на видеокартах, потом перешли на ASIC, потом сделали фермы, вот, там, средние у них майнинговые фирмы. А есть большие игроки, те самые олигархи, да, которые пользуются той инфраструктурой, которая есть у России, то есть хорошие климатические условия для майнинга, лучше, когда прохладно, да, и дешевое электричество. Есть регионы с дешевым электричеством, даже с его профицитом. Вот, собственно, я думаю, что имена игроков тут уже будет мой пас. Возможно, голевой Илье Шуманову на тему, кто же стоит за майнинговыми крупными фермами. Илья, это мой пас от «Зенита
Я
Балтики».
принимаю твой пас, да. На самом деле российский майнинг, он очень интересный. Почему? Потому что он полуподпольный до сих пор. Даже когда, ну, то есть как бы при хорошем желании и при интересе даже начинающий расследователь может, наверное, установить, кто реально стоит за той или иной компанией. Вопрос заключается в том, что на самом деле, даже выйдя на какое-то конкретное физическое лицо, мы не сможем сказать, что он реальный владелец этого бизнеса, хотя бы в силу того, что просто такой бизнес предполагает реальных владельцев, инвесторов и номиналов, да. Вот самый крупный российский майнинговый пул это, ну, собственно, майнинговая компания, это Bitriver, которая, по сути, занимает, ну, давайте будем говорить, наверное, ну, половину, если не больше, российского сектора майнинга. Вот. И несмотря на то, что там действительно есть физические лица в числе владельцев, которые являются фронтменами, и из интересного, то это все компании, которые вот связаны с Битривером, они работают на мощностях Русала. А именно, ну, значит, люди, связанные с Олегом Дерипаской, да? А вот, это речь идет не только про какие-то конкретные там связи на уровне физических лиц, но и весь майнинг идет на мощностях остановившихся заводов «Русала», в частности, в Карелии. Вот, есть и в Иркутской области и так далее. И вот особенность Иркутской области заключается в том, что в какой-то момент Иркутская область стала просто эпицентром майнинга всей России из-за того, что в какой-то момент губернатор Иркутской области просто не решил передать РАО ЕС активы, которые находились на территории Иркутской области. Там много очень дешевой электроэнергии, много гидроэлектростанций и, соответственно, дешевой электроэнергии. И вот эта дешевая электроэнергия, это и есть база для, собственно, бизнеса, да, и для мощностей, которые генерируют, ну, собственно, генерируют крипту, вот, через то оборудование, которое там установлено. И там же, на самом деле, вот в Иркутской области находятся и активы господина Лугового, вот братские электрические сети компании, которая принадлежит супруге Лугового, на которую зарегистрирован обменник в Москва-Сити. Все остальные игроки, они поменьше, ну и, как правило, у них там порог 1 миллиард рублей. 1 миллиард рублей – это много по меркам, как бы, ну, вот скажем, такого малого среднего бизнеса, да, но, безусловно, мы не можем говорить, что там о там 7-8 миллиардах рублей, как вот Битривера, такой оборот есть. Важно, что есть еще часть майнинговых ферм или майнинговых проектов, которых мы просто не знаем. Они не находятся в публичной плоскости. Они работают на мощностях тоже каких-то промышленных, скорее всего, и просто они находятся за кадром. Как на заводе, условно, на Норникеле или на другом предприятии, связанном с одним из российских каких-нибудь промышленных холдингов, куда деваются там гигаватты электроэнергии, да, там вот, куда тратится вся электроэнергия по тарифу промышленному, мы не знаем. И, судя по всему, вот тот подход, который есть у Битривера, такая публичность и выход в публичную плоскость, это, возможно, не единственное решение, и поэтому за вот майнингом могут стоять совершенно разные группы и интересы, которые в том числе не публичные, но связаны с крупными промышленными холдингами, а значит с олигархами. Второй пул, ну, значит, он тяготеет к атомной отрасли. Мы понимаем, что такое атомная отрасль в России. Вот, это Росэнергоатом концерн, и они работают тоже с мощностями, с дешевой электроэнергией, которая вот связана с этим сектором. Все остальное пониже. Наверное, о них даже об этих бизнесах не имеет смысла говорить как о каких-то устойчивых больших проектах, потому что, ну, зависимость, ну, они в десятки раз меньше, чем вот крупнейший из пулов, да, вот так, вот такой вот. Это про майнинг, где здесь все дельцы. Думаю, что поскольку этот сектор не отрегулирован до конца, интерес к этому есть ad-hoc, то есть как появляется как бизнес-идея. Самое интересное, нам надо вспомнить про сына бывшего генерального прокурора Артема Чайку, да, вот Артем, я же не путаю, вот,
Там
который...
есть один Лздус и один Яфьяо. Я их только по таким
Вот
именам
скажи,
знаю.
сдулся, никто не поймет все равно. Скажи, что сын бывший генпрокурор сдулся Чайка. Вот.
Так, хорошо. Ну, я скажу, что это младший сын генерального прокурора. который искал как бы тоже удачи, но искал удачи в России, все поля заняты, связанные с теми или иными финансово-промышленными группами. Он попытался в Иркутске открыть, что-то не получилось, и он поехал в Приднестровье. В Приднестровье поехал там открывать майнинговый бизнес. Почему? Потому что там есть энергетика, которая питает всю Молдову, и Приднестровское, собственно, Приднестровье лояльно Кремлю, и там пытался он, собственно, организовывать этот бизнес, тоже провалил. За все, что берется, все проваливает. Вот. Но как бы про майнинг, наверное, я здесь остановлюсь, потому что дальше меня уже понесет Андрей.
Я
Давайте.
хочу
Да, Андрей.
контратака «Зенита» в конце матча с «Балтикой». Прям верните мой 98-й год, первая лига. Я хотел добавить, потому что Илья очень подробно рассказал. Я просто хотел, как раз он сказал про Приднестровье. Значит, периодически возникают такие интересные центры, куда майнинговые мощности, значит, возникают. Сейчас вот Дагестан тоже, про него, по-моему, новое кто-то написал. Вот, не помню, это точно недавно. И, кстати, подконтрольная, да, Россия, Абхазия, вот, значит, там довольно тоже много мощностей, правда, там часто на них наезжали местные, значит, силовики, такое тоже бывало, вот тоже было, и из интересных фигур, просто это у меня такое, значит, давнее расследование, я еще в РБК делал про Иннополис, это, значит, город типа российская Кремниевая долина, под Казанью, построенная, значит, на земле татарстанского олигарха Зиганшина на государственные деньги, и там, значит, заправляет бывший министр, значит, тогда еще был, по-моему, министр по информатизации Никифоров, вот, он сейчас там начинает разный бизнес. Так вот, Никифоров недавно купил котельную, вот, в Тутаеве, в Ярославской области, и планирует расширять, то есть он как раз на мощностях котельную хочет активно майнить биткоин. Вот, как раз к вопросу о таких игроках. Вот бывший министр связи, значит, Никифоров скупает котельные и хочет, ну, что-то какие-то, у них, как всегда, большие там планы, добьется или нет, но вот тоже интересно, вот гол в добавленное время «Зенит» забил.
Не знаю, не знаю, можем ли мы считать, что это гол в
Можем,
добавленное время.
можем
Хорошо,
считать.
считаем. Я бы хотела вернуться к темам бирж и криптовалют, потому что довольно часто именно в этом контексте и с этими словами связаны какие-то громкие скандальные расследования или розыски федеральные или международные. Ну вот. Андрей упомянул фамилию Винник. Мы с Ильей делали несколько выпусков про Артема Уса. Это все люди, которые так или иначе заинтересовали Соединенные Штаты Америки. И именно в связи либо с биржами, либо с движением криптовалют. И поэтому я предлагаю сейчас поговорить именно про вот эти схемы, про значение, про влияние и контроль над биржами, про внимание к ним со стороны США, как, собственно, это все используется. Андрей, ты первый упомянул фамилию Винник, тем более, что недавно были новости, что вроде как он признал вину, начал давать какие-то показания. Насколько это важно все?
Ну, во-первых, маленький product placement, что история Винника описана вот в этой вот книжке с кислотной обложкой «Крипта». Вот, автор, между прочим, признанный агентом Российской Федерации, некий Андрей Захаров. Вот, значит, про Винника, вообще биржу BTC и VEX, да, это некогда была крупнейшая русскоязычная биржа, и вообще одна из крупнейших бирж в мире, они там в одно время в пятерку входили. И, во-первых, для американцев, да, для них потом еще были другие арестованные российские, значит, криптопредприниматели. Для американцев, в принципе, с точки зрения американского законодательства, если создал площадку, на которой нет должного до самого KYC, и этой площадкой пользуются мошенники, хакеры, как пользовались как раз BTCE, собственно,
Только
ты в этом...
поясни, пожалуйста, что такое QIC. Ладно, мы тут люди
Know your
темные.
customer, да, ну, типа вот проверка, верификация клиента, да, вот. Соответственно, для американцев, если на площадке такого нет, и этим пользуются какие-то плохие ребята, да, то ты полностью отвечаешь за это. Вот. Ну, то есть, условно говоря, не знаю, это Многими, значит, соответственно, как раз Илья больше сейчас я договорю, он, я думаю, добавит, больше скажет, насколько это вот вообще международных норм принято. Но вот американцев так. Вот сделал Винник там с Бельюченко, значит, с своим партнером эту площадку, да, про нее прошло битков на 9 миллиардов долларов. Вот, значит, как бы виноват. Ему там светило до 50 лет, да. Другой вопрос, что, возможно, интерес к Виннику также был в том, что он знал клиентов биржи других, хотя самых больших ребят. Вот, потому что так это не сильно известно, но, во-первых, известно, что Дуров там держал свои деньги. И когда Дуров рассказывает про свои инвестиции в крипту, нужно понимать, что его деньги лежали достаточно часть на БТЦ, он их потом вытащил оттуда. Вот. И Винник действительно, его был арестован при довольно драматических обстоятельствах в Греции в 2017 году на пляже. Он упирался долго, отказывался, что он был просто администратором биржи, а не владельцем. Посидел в Греции, посидел во Франции. Но в Америке, где ему объяснили, что ему светит там по-разному. Сначала 50 лет, потом, значит, 20, это все равно довольно много, да, там его, пока он сидел в тюрьме, жена умерла, дети растут, и он их, значит, там видит только периодически. Он действительно пошел на сделку со следствием, что скостит ему, то есть он признал вину. Что скостит ему срок, ну как там, лет 10 может получить. Вот, еще непонятно, зашьют ли ему французское сиденье или нет. Тут тоже для американцев как бы он бегал, потому что он должен был быть в Америке. Но есть как раз главная интрига в том, потому что знает ли Винни, кто был клиентом биржи? Знает ли, большим клиентам, да, потому что, конечно, они знали, и по слухам, когда вот биржа рухнула после ареста Винника, и потом там, значит, Константин Валерьевич Малафеев свои лапы на биржу положил, потом можно долго говорить, и когда вот биржа рухнула, почти все крупные клиенты, по слухам, деньги вытащили, потому что тот самый Дуров, решая вопросы, в том числе напрямую с Малафеевым, так что это киданули-то всех мелких средних клиентов, а это там, ну, по деньгам от полумиллиарда, миллиарда долларов. Огромные деньги. Вот. Так вот, интересно, да, и тут надо был стрим на канале Сатошкин, я тоже был, и там был адвокат Винника, Аркадий Бух, значит, его спрашивали мы, а Винник стал рассказывать про клиентов биржи? Задают ли ему вопросы про клиентов биржи каких-то высоких, ну, людей с политическим влиянием? Но он не стал это говорить, да, но, мне кажется, американцев это в первую очередь должно интересовать, там, база клиентов и прочее. А там даже вот интересно, да, допустим, сечинские деньги обнаружат, да, и скажут, что Сечин, там, не знаю, на 100 миллионов долларов было биткоинов. Это было бы довольно, на мой взгляд, интересно и как бы и здорово было бы этом разобраться. Вот такая ситуация с Винником. Ну, а с Усом, мне кажется, как раз здесь Илья гораздо лучше следил, и он лучше расскажет, потому что там прям довольно тоже все детективно было.
Да, принимаю пас, Андрей. Про Уса Артема мы целую передачу сняли и рассказали про эту историю, подробности, даже несколько историй о том, как она начиналась, как он сбегал потом. Вот. Его история интересна тем, что криптовалюта была одним из платежных инструментов, который он использовал как для покупки оборудование двойного назначения, которое продавалось для Ростеха, вот так и для продажи венесуэльской нефти, то есть, ну, собственно, купли-продажи венесуэльской нефти. Фактически речь идет о том, что криптовалюта стала таким вот карманным офшором любого человека, у которого есть большое количество денег. Он может не оформлять компанию на Сейшелах или на Британских Виргинских островах, просто завести холодный криптокошелек и с него перекинуть нужные суммы анонимно, безопасно, быстро, вот, и без проведения процедур проверки клиентов, о том, о чем говорит Андрей, то есть без посредников. Разумеется, такие вот прямые транзакции, прямые операции финансовые, они очень сильно раздражают правительства всех стран без исключения, в том числе и России, и США. И, конечно же, когда Артем Ус, одно дело, когда бы, например, он работал на правительство США и проводил бы эти операции в интересах, там, я не знаю, ЦРУ, да, вот, или правительства Италии, а другое дело, что он выполнял эти задачи для Роснефти, он выполнял эти задачи для Ростеха, И, скорее всего, при участии еще менеджеров Русала, а вот, потому что которым, собственно, и продавалась эта венесуэльская нефть. По всей видимости, это не единичный случай, но он очень хорошо описан в уголовном деле Артема Уса о том, как он что делал, как пересылал деньги, в какой криптовалюте. И USDT, стейблкоины, которые там упоминались, это вот яркий пример того, как привязанная к американской валюте крипта вот осуществляется как бы является там, не знаю, скажем так, предметом, да, вот этих операций, да, через нее проводятся все основные деньги. Я бы сказал так, что в добавление своему тезису и то, что, собственно, о чем говорил Андрей, что американские власти просто пользуются трансграничными инструментами правосудия, назовем их так, да, и поэтому условно возбудить уголовное дело в США и экстрадировать Артема Уса из Италии для них не является сколь-нибудь большой сложностью. В этом смысле Винник хороший пример, что он тоже в другой юрисдикции был задержан. Много с тобой историй, Тань, тоже разбирали, где американцы на Фиджи задерживают российских товарищей, там вот в Греции, в Гонконге, где только не задерживают. Вот, поэтому очевидно, что перспектива для этого, ну, как бы большая, широкая открывается. Вот, и из интересного, конечно, есть целые криптоподразделения, которые занимаются криптовалютой в Соединенных Штатах Америки. Они есть и в ФБР, они есть и в Министерстве юстиции, собственно, США. Вот. И, конечно же, там работают уже люди, которые набили себе руку, в частности, ну, в части расследования и отслеживания этих платежей. Но, хочу сказать, поскольку все боятся США, лезут в другие юрисдикции. И это не Евросоюз. А это, например, история с Австралией. Мы с Таней не так давно разбирали один кейс забавный про двух граждан Российской Федерации, которых там заподозрили в отмывании денег. Там было не очень много денег, 2,5 миллиона долларов по сравнению с миллиардами, о которых мы говорим, это копейки. Вот. Ну и, собственно, вот что это за люди? Ну, вроде бы как бы обычные мошенники из России, никто их не знает. Но вот у одной из фигуранток муж оказался фигурантом уголовного дела. Бывший муж оказался фигурантом уголовного дела по выводу денег и хищению денег из десятка российских банков. Вот. И, наверное, можно понять и отследить цепочку саму. Да, вот здесь похищены миллиарды рублей из российских банков, вот деньги в Австралии. Безопасно, регулятор слабый, не интересуется россиянами. Вот хороший путь, как эти денежные средства выводятся. Не говоря уже про Дубай.
Тут Илья произнес просто словосочетание спецподразделения, значит, которое занимается криптовалютой. В Российской Федерации это криптовалютой тоже вполне себе спецподразделения занимаются, только они занимаются ей довольно специфическим образом. Мы немного уже упомянули о том, что кого и как крышует ФСБ. Кстати, прозвучала фамилия Малафеев, и тут я опять напомню, что мы с Ильей Шумановым про Константина Малафеева много рассказывали, в том числе и в контексте крипты. Но хотелось бы еще проговорить, что с одной стороны, вот то, о чем говорил Андрей Захаров в самом начале, ничего никак не регулируется, находится между красной зоной, где все запрещено, и серой зоной, где не пойми, что, как разрешено. Вопрос регулирования поднимается периодически. Были разные попытки все это как-то ввести в рамку закона, предлагали разные законопроекты. А параллельно с этим российские граждане пользуются криптовалютой, они пользуются услугами бирж. И тут тоже надо понимать, каковы их риски, потому что мы слышим, что спецслужбы могут в любой момент тебе, значит, подкинуть украинский криптокошелек с рассказами о том, что это вот, значит, какой-то очень террористический криптокошелек и криптогривны вообще. В этом всем очень много всего намешано, я понимаю, но давайте попробуем разложить это хотя бы примерно по разным корзинкам, где есть реальные, значит, ФСБшники, которые занимаются криптой, где есть крышующие какие-то спецслужбы, и где во всем этом несчастные, бедные, зашуганные граждане, для которых Крипта – это не как выражается Илья Шуманов, офшор в твоем кармане, а это реально единственный способ проводить хоть какие-то операции. Андрей, попробуй, пожалуйста, упорядочить весь этот хаос.
Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, здесь просто есть вот две тенденции какие-то в российских верхах. Как раз я думаю, что Илья здесь много будет что добавить. Тенденция следующая. 2 года назад, в начале 2022 года, не помню, кто первый, слил, значит, что Центробанк, его позиция, что вообще нужно нафиг все запретить полностью крипту. То есть она сейчас по нынешнему закону ты можешь владеть. Даже это бывает там в банкротных делах, да, и есть дела по краже крипте, собственно, уголовные, да, то есть имуществом признается. Но при этом, соответственно, ты там не можешь ничего покупать. Это запрещено товары, услуги. Помню, когда Эрмитаж продавал свои, значит, NFT-картины, то есть как бы, короче, цифровые картины за крипту, он там по такой схеме это делал, то есть, чтобы максимально не нарушить российский закон, хотя на самом деле все равно нарушал, на мой взгляд, неважно. Так вот, и начало 2022 года появляется публикация, что Центробанк, позиция Набиуллиной, все нафиг запретить. И потом выяснилось, что многочисленные ведомства, включая ФСБ, МВД, вообще-то против этого. Вот, они, значит, выступили против позиции Набиуллиной, и Набиуллина оказался, да, в меньшинстве. Да? Что довольно интересно, да, что ФСБ, МВД, хотя это подавалось под соусом, что вот, значит, сторонники Навального тоже, значит, там, пользуются криптой, чтобы получать донаты и прочее, прочее. И потом, значит, началась война, и стали говорить о том, что давайте использовать крипту легально для внешней экономической операции в условиях санкций. Вот то, что рассказывал Илья, да, как бы тот же УС сделал, но это же не отрегулировано никак, да, то есть российских законов Артем УС нарушал российские законы, потому что Артем УС покупал товары и услуги за криптовалюты, это запрещено. И вот с тех пор, уже 2 года, значит, у них происходит такое бадание. То есть там выходит Минфин и говорит, нам нужно разрешить трансграничные переводы в крипте, надо там какую-то все прочее, прочее. Дальше начинается ЦБ упираться, потому что для Набиуллина такое ощущение, что вообще слово крипта – это символ огромного преступления. И что касается простых граждан, да, и периодически возникает одна и та же версия законопроекта, потому что нынешний требует обновления. Там в шапке находится легализация майнинга, довольно, правда, странной форме, о которой я уже сказал, в той форме, что ты можешь, значит, внутри России продавать только ту крипту, которую ты намайнил вот, внутри России. Но, короче, легализация майнинга. А внутри этого закона, вот то, что он был осенью 22-го, недавно появилась новая версия, по сути, запрет на создание любых площадок для обмена криптой. То есть там запрещена реклама, и депутаты периодически грозятся, что будет уголовная ответственность за создание криптообменников. То есть бог с ним там с Москва-Сити, да, наверное, в Сити ходят люди с большими деньгами. Хотя я знаю людей, которые, как правильно сказал Илья, продавали квартиру в Москве, и потом этот кэш, значит, заносили в Сити, и потом получали битки где-то в Европе, да, потому что это был единственный способ вывести их законные деньги. Вот. Но есть же многочисленные сервисы, которыми люди действительно пользуются. Человек живет в Европе, ему нужно на рублевый счет перевести свои евро деньги, чтобы, не знаю, там, маме перевести, за лечение мамы заплатить, или, соответственно, какой-нибудь фрилансер получил деньги, да. То есть вот есть многочисленные обменники, которые, значит, по-прежнему работают, надеюсь, будут работать, потому что россиянам, да, как бы, да, в том числе антивоенно настроенным, всем, ну, как бы, вот у них нужно деньги туда-сюда переводить. Ну вот. Но если закон в нынешнем виде будет принят, то, по сути, все эти обменники окажутся не просто все, они, ну, полностью illegal, да, то есть вот только которые, наверное, они, конечно, продолжат работать, но у тех, которых хорошая крыша, да, потому что она будет защищать даже от абсолютно чего-то нелегального, что уголовно наказуемо. Последнее. Такое уже есть в российской ситуации сейчас, да, то есть по российским законам существование телеграм-ботов, в которых ты можешь за копейки купить персональные данные, я не говорю про пробив, а просто утекшие персональные данные, это уголовное преступление. Мы не знаем ни одного случая, когда кого-то нахлобучили, значит, за создание такого бота. Более того, есть бот «Глаз Бога», где у ментов расширенный доступ, прошу прощения, полицейских, да, значит, они используют оперативно работе его. Есть случаи, когда прикладываются скрины оттуда к уголовным делам или там административным, да, но это вообще-то все нелегально. Сейчас лежит закон еще о большем ужесточении, там прям, значит, какой-то большой, там, до 10 лет, по-моему, за создание таких ботов, но все работает, я думаю, будет работать. То же самое будет в случае принятия нынешней версии закона. Да? То есть будут подментованные сервисы под ФСБ, как чеки, блин, как под ФСБшные, да, сервисы. Вот, они так или иначе, я думаю, крышуются, да, но вот какие-то останутся те, которые совершенно-совершенно лояльны, и все будет абсолютно такой полной, настоящей серой зоне. То есть ты будешь это покупать, но в этом тебя могут нахлобучить, да, наказать за это. Так же, как и за покупку персональных данных во всем известных телеграм-ботах. Не знаю, как это все разрешится, потому что я знаю, что в отрасли против этого нынешнего закона. И опять же, те, кто крышует, явно не будут довольны, если сейчас, значит, их крышуемые сервисы окажутся вот под ударом там, в десятилетний срок. Что будет, не знаю. Возможно, так же, как с осени, тот нынешний предыдущий вариант лежал, никто его не принял, да, и, возможно, нынешний вариант тоже так же пролежит, потом что-то там смягчат. Посмотрим. Но нынешняя ситуация на сегодня вот такая.
Илья, что добавишь?
Да все Андрей верно говорит. Единственное, что я добавлю перчинку во всю эту историю, что есть рынок майнинга, который на самом деле тоже сейчас интересует всех, и в том числе и Федеральную службу безопасности, и полицию. И как это выглядит? На самом деле по объему потребляемой электроэнергии можно понять, где размещен майнинговый пул. Вот. И это дает возможность, собственно, установить это место. И, как правило, люди, которые майнят, они майнят не как промышленные предприятия, то есть, соответственно, не ведут предпринимательскую деятельность, да, а просто как бы установили в гараже, там, не знаю, в каком-то цеху, да, и вот от какого-то предприятия просто у них работает эта майнинговая какая-то база, назовем так, да. И на самом деле растет большое количество дел, связанных, уголовных дел, связанных с незаконным майнингом, и это интерпретируют как хищение электроэнергии. И суммы ущерба тоже десятки миллионов рублей измеряются, соответственно, людей просто сажают в тюрьму, забирают это оборудование, которое потом всплывает в известных местах, вот, в известных майнинговых центрах, вот, которые принадлежат людям, связанных с погонами. Вот, это отдельный блок, который хотел бы сказать про майнинг и про то, откуда берутся так недостающие в России мощности для майнинга, вот, просто изымаются у тех конкурентов. И второй блок, связанный с криптоиспользованием. Вот ты просила сказать про граждан Российской Федерации обычных, да? Ну и, собственно, для наших зрителей я расскажу, что количество уголовных дел, связанных с криптовалютой, за последний год выросло на 70%. Что это значит? Это значит, что государство своим жалом залезло уже и в криптокошельки к людям, и залезло в обменники криптовалютные и в P2P операции и так далее, и так далее. И очевидно, что будет и дальше залазить туда. Насколько это возможно, столько и залезет. Вот. К чему это приведет? Думаю, что в следующем году мы увидим не рост не 70% по отношению вот к той базе, которая у нас была, а 100% по отношению уже к сегодняшнему времени. Почему? Потому что растет количество людей, пользователей крипты, ну, появляется спрос. Но самое страшное, государство подталкивает к серому импорту их, собственно, вот к этим операциям через крипту, даже через специальные компании. Ко мне недавно обращался один уважаемый журналист, и мы с ним разбирали биржу, которая создана не для граждан Российской Федерации, а для коммерческих компаний. То есть криптовалютная биржа, которая подменяет собой фактически банк, через который проводятся операции, связанные с ВЭДом, то есть внешнеэкономическими операциями, то есть экспортом, импортом. Они фальсифицируют документацию, делают так, что вроде бы как бы это не экспортный, импортный оператор через какую-то левую страну, но все операции фактически проводят через эту криптобиржу. Очевидно, что это связано с потребностью российского бизнеса торговать. Торговать они будут всегда, вне зависимости от того, превратится Россия в Северную Корею или в Иран, все равно торговля это будет. Если есть спрос, будет и предложение. Поэтому думаю, что и для бизнесменов, которые занимаются, сидят на ВЭДе, на экспорте, импорте, для обывателя и для майнеров настают не очень хорошие времена. Вот. Это та ресурсная база, с которой кормятся Федеральная служба безопасности и полиция. Туда также залазят наши корпорации. Мы видим, я рассказал уже про Росэнергоатом, вот, и про российских олигархов. То есть рынок конкурентный, большой, много слишком, ну, легко выявить эти майнинговые платформы, потому что они и создают характерный звук на самом деле. Это можно услышать по работе этих охлаждающих систем. И, конечно же, энергопотребление, которое тоже можно установить. Не говоря о том, что в конце концов каждый человек, который пользуется криптовалютой, приводит ее в кэш. То есть она все равно из кэша в криптовалюту попадает или наоборот из криптовалюты фиат в обычные деньги. Поэтому будет хуже, как говорит известный нам Сергей Смирнов.
Андрей, нам надо завершить этот разговор, но не так грустно, мне кажется.
А не грустно, у
Неужели
меня веселое.
есть у тебя какое-то оптимистичное завершение? Потому что иначе этот гол будет засчитан на Балтике.
Так, твой бухгалтер написал, что после двух зайти в кассу за моими биткоинами, так что я уже пошел.
Ну что ж.
Не, на самом деле, если серьезно, да, может быть так, а может быть, что просто все по-прежнему будет вот той самой вечно российской серой зоне, просто ты совершаешь что-то, будешь, наверное, рисковать. Собственно, в нулевые, когда мы покупали пиратские диски, да, особенно после принятия закона, там, разных законов, уже второй половине нулевых, ты каждый раз рисковал, качая пиратские фильмы на торрентах, да, вот, и это были даже дела, там, какого-то учителя, помните, за какие-то пиратские программы. Так что, к сожалению, это реалии России, но нам пора заканчивать, потому что бухгалтерия закрывается, мне пора за биткоином уже идти, обещанным тобой, Тань. Так что, Илья, ты тоже, кстати, в очередь, но будешь за мной, потому что я первый занял.
Хорошо, хорошо, Андрей, обязательно зайду за криптобиткоином и куплю твою книжку. Покупайте книжку Андрея Захарова «Крипта», вот, которая подробно, так вверх тормашками ее держишь,
Так
которая
положено.
очень
Это же
классно,
Захаров.
классно-классно на самом деле описаны кейсы, связанные с криптобиржами, с похищением крипты, участием силовиков и российских олигархов.
Спасибо большое. Я надеюсь, что нашему зрителю стало чуть понятнее, как выглядит этот абсолютно хаотичный мир криптовалют. Стало понятнее, что есть отдельная история с майнингом, отдельная история с биржами. Кто там всем заправляет, причем здесь луговой. В общем, интересантов действительно очень много. Я думаю, так или иначе, тема криптовалют еще не раз будет в программе «Богатые тоже прячут». Ну и я хочу сказать огромное спасибо Андрею Захарову, который украсил наш спецвыпуск. Обязательно читайте его книжку «Крипта», ну и смотрите программу «Прослушка» на Ютубе «Инсайдера», а по воскресеньям уже традиционный классический стрим с Ильей Шипелиным на канале Шипелина. Мы с Ильей Шумановым здесь, у меня на канале, каждую неделю с программой «Богатые тоже прячут», ну и телеграм-канал Ильи тоже всегда в вашем распоряжении. Вроде ничего не забыла, разве что напомнить про лайк и подписку. Дорогие друзья, большое-большое вам спасибо.
Спасибо.
Спасибо.